Радиомаяк.ру представляет.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Mm. Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Приндятин на маяке.
Италия, Сергей Валерьевич.
Италия. Что, зовет?
Италия, Флоренция и женские ноги. Вам нравятся женские ноги?
Женские? Кстати, гораздо говоря, больше, чем мужские. Гораздо.
Надеюсь. Кстати говоря, о человеке, о котором сегодня пойдет речь в очередном выпуске Бриндятины, в свое время отдал классификацию женским ногам.
Ногам, в смысле, в какой части? Или целиком?
Про ступни. Про ступни мы сейчас... Нет, мы про ступни сейчас будем говорить с вами.
Кстати, день сапожника.
Да, кстати.
Вы подготовились?
Я подготовился, Сергей Валерьевич. Сальваторе Феррагамма. Звездный сапожник. Итак, или внимание, сапожник для...
Фуд-фетишистов.
Да, внимание, фуд-фетишистов. Действительно, в свое время
это слово.
Сальваторе Феррагамма классифицировал женскую ступню.
Так.
Значит, три вида.
Давайте.
Лапа.
Золушка.
Золушка, это узкая.
Это маленькая стопа.
Маленькая. Так.
Значит, Венера.
Это?
Обычная.
Это обычная
стопа. Это 4 на 4?
Нет, это обычная стопа.
Так.
И аристократ.
А это как?
Это когда лопата.
Это больше, понимаю, нет, это 39-41 размер.
А по размеру?
По размеру.
А, это по размеру.
Соответственно,
нет,
Золушка.
Нет, тут другая классификация выяснилась. Слушайте.
Золушка — это та, у кого ножка маленькая, они очень женственные, большие любительницы мехов и драгоценностей, говорил Феррагамма. Поэтому для Золушек в оформлении их туфелек применимы стразы, например, перышко и всякая дорогая всячина. Венера — женщина со стопой средней длины, они такие красивые, красивые, взыскательные, обаятельные, но противоречивые. Им лучше создавать модели изящные, но простые, без особой вычурности. И третий тип — это аристократки, женщины с большой стопой, очень чувствительные и благородные.
Погодите, а уги для кого?
Для синей.
Я знаю, одного парнишку носит уги.
Но не в нашей студии.
Нет, не в нашей.
Слава соседи, богу. Да. Слушайте, богу. Ну что,
Слушайте, вы знаете
о Сальваторе Феррагамма?
Я скажу так, что на самом деле по текущей сводке, не самая красивая продукция в мире вот этой вот высокой
моды.
Не самая красивая. Вот, единственное, что
Вы сейчас про одежду.
Ну, про все, да. Про весь гардероб, да, и про сумки, там, про все остальное. Феррагамма. А, у меня были очки Сальваторе Феррагамма. Очень хорошие очки.
Запах.
Замечательный. Запах. Не помню.
Парфюмерия какая-нибудь?
Не помню.
Не помню.
Нет, Феррагамма. Название красивое.
Название
вот, красивое. Единственное, что надо сказать, слушайте, там у него классификация такая, да, правильно, но наши женщины в большинстве жалуются.
Смотрите, как завел Сергей Валерьевич. Обычно с пустыми глазами
слушает. Сейчас
старичелевыми
глазами. Я просто подсуммирую то, что наши женщины жалуются. Они говорят, что им 90% или 80% им неудобно носить эту обувь, который вы говорите, а я понял, по какой причине. По причине того, что у вот европеек, на которых они в большей степени ориентируются, уже стопа. Дело не в длине, а в ширине. И женщинам, каблук большой, им ногу давит так, что они говорят, что это в тисках.
Ну, кстати говоря, кроме всего прочего, Феррагамма мы обязаны появлению супинатора.
Это что?
Супинатор.
Это как?
Ну, это то, что держит стопу, как вы понимаете.
В чем?
Танкетки. Представляете, что такое танкетка?
Саба.
И шпильки. Потому что официально признано, что это изобретение имеет отношение к Сальваторе Феррагамма. И по большому счету он действительно являлся, и сама компания до сих пор является, кстати говоря, кроме всего прочего, семейной компанией, потому что управляет Ферруччо Феррагамма.
Погоди, они не влились никуда?
Да, и центральный офис компании и музей компании находится во Флоренции, которая является главной кузницей модных народных ремесленников Италии. В городе находится несколько действующих музеев, и один из таких музеев как раз принадлежит модному дому Сальваторе Феррагамо. Сам он родился в 1898 году, это конец 19-го столетия.
Не застал Брендятина?
Не застал. В итальянском городке Бенито, либо Бонито, недалеко от Неаполя. Ну, мы
Ла-Исла Бонито была песня у
Мы с вами представляем, Мадонны. Что такое Неаполь. Это порт, город-порт.
Грязный.
Большая южная Очень семья грязный. Будущего Точно. Модельера насчитывала 14 детей. Он был 11-м ребенком. Поэтому можно смело говорить о том, что семья была очень и очень бедной. Так. И покупка, если мы говорим об обуви, а Сальваторе Феррагамо, наверное, с 30-х годов, там, с конца 30-х годов, там, да, середины 30-х годов называют именно с звездным сапожником, то покупка даже обыкновенной пары обуви в этой семье была настоящим событием, настоящим праздником. И, возможно, именно это отсутствие нормальной обуви. Я не знаю, как в вашем детстве обстояло дело с детской обувью, но в моем детстве так. у меня была одна пара, и все лето я проводил на улице босиком. И даже футбол я играл без кроссовок.
У вас другой климат, вы не знаете снега.
Не было даже...
В Ленинграде мерзлая земля.
Не было даже этих, господи, вьетнамок.
Но они в футболе не помогут.
Я понимаю, но для того, чтобы ходить по асфальту, который плавился.
Асфальту.
Да, который плавился в 50-градусную жару.
Нет,
поэтому днем ты сидел, ты вынужден был сидеть дома под кондиционером, а выбирался на улицу только утром или поздним вечером.
Или на верблюде.
Потому что босиком. Нет, я как сейчас это помню. Поэтому огромное количество раз все мои ровесники, все дети, с которыми мы играли во дворе, во-первых, выходили на улицу без обуви, во-вторых, мы очень часто резались, потому что очень много битого стекла было.
Вот стекло-то откуда?
Били бутылки, находили, мыли ноги в арыке.
В этом смысле самая демократическая страна, мне кажется, конечно, это вот Арабские Эмираты.
Так.
Мы туда прилетели на съемку. Там единственный вид обуви мужской, да, это просто санда. Есть Versace, есть No Name, но они все одинаковые с виду. И везде реклама только сандаль, ничего больше там. Ну, плюс 50, что еще?
Короче, дядя Сереж, видимо, вот эта тяжелейшая ситуация финансовая. В семье, Сальваторе Феррагамо, отягощенной 14 детьми, в конце концов и привела его к осознанию того, что он, наверное, должен сам себе шить обувь. И вообще он придерживался этой теории, что машина и вообще машинное производство обуви не предназначено для пошива хорошей пары обуви. Потому
что колодка слишком индивидуальная.
Да. Только вручную. Да. Да?
Только вручную. Соответственно, как только он стал большим для того, чтобы работать, он стал дневать и ночевать в небольшой обувной мастерской уже в самом Неаполе, где перенимал опыт и знания. Два старших братья Сальваторе Феррагамо перебрались в Соединенные Штаты Америки. Они, значит, открыли свою небольшую обувную мастерскую в районе Санта-Барбары, хорошо известной нам по одноименному сериалу. И два года после того, как Сальваторе Феррагамо два года отработал в этой небольшой мастерской в Неаполе, он перебирается через Атлантику.
Воевать он не пошел, да, я так понимаю?
Доезжает, Сергей Валерьевич, до Санта-Барбары. Если вы посмотрите внимательно на карту Соединенных Штатов Америки, то поймете, что Санта-Барбара находится, является одним из пригородов Лос-Анджелеса.
Калифорния.
Это Калифорния, один из пригородов ближайших Голливуда, Лос-Анджелеса. И, соответственно, достаточно быстро он вливается в рабочие процессы своих двух братьев. И буквально через год или через два на пороге их мастерской, которая была No Name, принадлежала братьям, появляется один из ведущих продюсеров и режиссеров американского кино.
Он, кстати, пишет, вот Рустам-то заливает, кондиционер дома был, а тапок не было, врет все.
Не было, но без кондиционера не выжить.
Без тапок можно.
Можно без обуви выйти. Да. Значит, появляется один из ведущих режиссеров и продюсеров того времени, Сесиль де Миль. Можем посмотреть информацию о нем в том же Гугле или в том же Яндексе. Сесиль де Миль. Значит, и он заказывает Сальваторе Феррагамо 100 пар кожаных сапог для одного из своих вестернов.
А с чего вдруг?
Для кино.
Ну, вот просто решил заказать. И сапоги эти 100 пар так понравились Сесилию Демилю, что он решил заказать всю обувь для всего фильма и последующего.
А как
для
они дотерли-то об этом?
Ну, вот дотерли. Ну, вот сказал, ну, нужно...
Это самое же важное.
Нужно 100 пар этих ковбойских сапог.
Как мы с тобой дотерли, я помню. Ты мне не дал перед концертом
выпить. 50, и мы дотерли.
Да, это я помню.
Короче,
а вот
но
тут непонятно.
Очень интересно, что у этого Сесилия Демиля есть фильм «10 заповедей», один из самых известных по библейскому сюжету.
И, значит, и с этим вы знакомы.
И с этим знакомы. Пришлось
Доктор,
познакомиться.
Нет,
ну,
нет,
ну, пришлось,
пришлось
познакомиться с творчеством. Да,
Сесилия Демиля. Надеюсь, вы изменились к лучшему.
Давайте так. Месседж, слоган, с которым жил Сесиль Демиль. И почему он стал одним из самых известных продюсеров того времени. Там 40-х, 50-х, 60-х годов в Голливуде. Одним из самых успешных, кстати говоря.
Сесиль.
Что хочет видеть зритель? Он всегда так отвечал на этот вопрос. Библия, секс и кровь.
Ух ты.
Вот мы знаем секс, наркотики, рок-н-ролл.
Да. Секс, ложь и видео
секс,
есть еще.
Ложь, а здесь Библия, секс и кровь. Короче, значит, в конце концов, в этой мастерской братьев Феррагамо стали появляться звезды голливудские того времени, которые стали заказывать для себя индивидуальный пошив обуви. Угу. Но Сальваторе Феррагамо не устраивало, что...
У вас ноги-то не мерзли от кондиционера?
Нет, не мерзли.
Без тапок?
Нет.
А то люди завелись.
Короче, что не нравилось Сальваторе Феррагамо? Что вся обувь, которая шилась его братьями и им самим, она была не очень удобной для самого заказчика. Он начинает посещать...
Все хорошо, но неудобно.
Неудобно, да. Он начинает посещать, не имея, кстати говоря, высшего образования, курс анатомии в местном калифорнийском университете. Значит, этот вопрос, как сделать обувь удобнее, не давал ему покоя. В конце концов, в 24-м году действительно он проводит небольшой эксперимент. Под свод стопы он пробует вмонтировать небольшую металлическую пластину.
То есть как в кресле под поясницу,
так на свет,
да?
Появляется первый супинатор. Изначально вот он был металлическим.
А его не было?
Не было. Обувь становится заметнее, удобнее. К Сальваторе Феррагамо, уже не к его братьям, обращаются все больше и больше клиентов. Он перебирается из Санта-Барбары в Лос-Анджелес.
Вы не знаете,
там
в
открывает...
локтях был супинатор?
Нет, Сергей Валерьевич. Он там открывает свою мастерскую, которую называет Голливуд Бутшоп.
Голливуд Бутшоп. Надо разделять.
Красивое
Но
название.
Тут 29-й год, как мы помним, великая американская депрессия. Значит, в конце концов, и мастерская братьев Сальваторе Феррагамо, и его собственный магазин банкротятся. И он вынужден вернуться в Италию, во Флоренцию. Открывает там сеть небольших обувных мастерских. В конце концов, зарабатывает какое-то количество денег. Снимает старинный прекрасный палаццо Спини Ферронни в самом центре Флоренции.
Какое-то количество на палаццо хватило.
Палаццо. Кстати, палаццо до сих пор принадлежит семье Феррагамо. Там находится музей и штаб-квартира. Значит, но, как мы помним, в 22-м году...
Так. Пришел Муссолини.
Правильно, Сергей Иванович. Почему вы правильно ответили на этот вопрос? Потому что вы хорошо знаете историю. И, кстати говоря, очень большое количество вопросов в Италии в свое время, там, в 50-е, 60-е годы, было именно к тем фирмам, которые сотрудничали с фашистским режимом Муссолини, потому что...
Но, видимо, ему больше повезло, чем Рено во Франции.
Больше повезло. Но тут очень интересно развивалась история обувного дома Сальваторе Феррагамо.
А как они сотрудничали? Супинатор,
дульче делали для дульче?
Не на дульче.
Мелодия.
Дульче — это немножко другое. А здесь
немножко другое, да. Как сотрудничали?
Кстати, спрашивают, откуда в 70-е в Таджикистане кондиционер?
Не в 70-е.
Во-первых,
не в 70-е.
То есть в 70-е не было так жарко. Жара наступила в 80-е.
Во-первых, давайте так. Я же вам рассказывал историю. Как-то кондиционер. Кондиционеры.
Советские были кондиционеры.
Были кондиционеры БК, если мне не изменяет, там 1500 и 2000. Они, вот, я так понимаю, ранжировали в зависимости от мощности, которую генерировал сам кондиционер. Но они были точной копией, если мне не изменяет память, японских кондиционеров. Либо японских, либо американских кондиционеров, которые, я уж не знаю, по официальной лицензии или нет, производились как раз бакинским заводом.
Они вместо форточки вставлялись.
Да. Два кондиционера было у меня в
квартире. Два кондиционера. В одной комнате. комнате?
Нет, у нас квартира распашонка, то есть окна выходили и на туда, одну сторону сюда. Дома и на другую.
А фольгой заклеить окна не приходило?
И фольгой заклеивали, Сергей Валерьевич. Но когда у вас за окном 50-градусная жара, к большому сожалению, фольга...
Надо было и потолок клеить.
Фольга не помогает.
И вариться
в общем, с кем сотрудничал Сальваторе Феррагамо? Нет, он не напрямую сотрудничал с самим Муссолини, а с его женой. Обшивал ногу, соответственно...
Чью?
Жены.
А у него
жены Дульче.
Но не так, не Клара Питаччи, которую повесили кверх ногами на столбе.
Мне кажется, да. Наверное, другая жена, потому что речь здесь идет о 30-х годах, о середине 30-х годов. Но самое интересное, что с чем связана эта история сотрудничества, точнее сказать, такого взаимодействия с режимом Муссолини.
Любви, давайте скажем.
В это самое...
Диктатора и обувщика.
В это самое время Италия ввязывается во вторую итало-эфиопскую кампанию.
В Африке.
И тут тоже я бы сделал небольшое лирическое отступление. Чуть подробнее расскажу о том, что происходило на африканском континенте. На что важно обратить внимание. При режиме Муссолини ключевым понятием в Италии становится так называемая автаркия.
Это
замкнутый круг. Такой.
Автаркия. Не, он неправильно говорит, но я не помню, что это такое.
Автаркия. Я говорю правильно.
Что значит замкнутый?
Короче, все производство страны перестраивается на военные рельсы.
То есть внутренние спросы
сами для себя.
Да, на военные нужды и дизайнерам, как и всем в стране, не хватает материалов. И они вынуждены выкручиваться.
Тут и появилась эко-кожа.
Нет, в частности, мы вспоминаем про супинатор. Это металлическая пластина. Весь металл на итальянские танки. Я уж не знаю, на что они там производили. Итальянские
итальянские
Феррари.
Пулеметы. Значит, что, итальянские каски. Итальянские каски. Но... Значит, танкетка появляется.
Это кто?
Танкетка.
Ну, это что?
Обязательно посмотрите в Яндексе. Посмотрите.
Танкетка.
Да, туфли на танкетке. Босоножки. Босоножки на танкетке. Потому что он начинает использовать пробковое дерево.
Пробковое.
Пробковое дерево.
Правильно, через Средиземное море плывем, чтобы тапки не тонули, правильно? Когда десант идет.
Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова. По будням с 11:00. Когда нарастает бессмысленный шум, мы его просто выключаем. И оживает центральная подстанция. Те, кому есть что сказать. Обо всем, что вы хотели узнать. В подкастах «Маяка». Центральная подстанция страны. Контакты замкнуты. Включайтесь. Каждый день.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший. Отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
На маяке.
Дорогие друзья, маленькая информация для тех, кто не шарится по бутикам, да проездам. Каких проездам?
Третьяковский проезд.
Вот, Третьяковский, да. Для тех, кто не шарится, информация из Ростова. Вива Лакуба, наш постоянный автор, соавтор и слушатель, сегодня иллюстрирует ваш рассказ о марке Сальваторе Феррагамо следующим сообщением. В Ростове на рынке Темерник можно взять туфли Феррагамо за 2000.
Где?
Рынок Темерник в Ростове, папе.
За 2000 рублей.
Там черная пятница.
Вопрос только один. Будет ли супинатор?
Я уверен, и супинатор, и два супинатора.
Геленок еще называется.
Как?
Это металлическая пластина. Вы посмотрите, на самом деле, в том же Яндексе. Геленок, ребят, наберите.
Геленок?
Геленок, супинатор, именно та пластина, которая обеспечивает необходимую жесткость. Это незаметная часть вашей обуви, которую вы ежедневно носите, но выполняет она очень важную функцию.
Так.
Упругость и жесткость. Значит, именно этот супинатор в свое время был изобретен Сальваторе Феррагамо.
А в кедах, у которых эластичная подметка, нет кроссовки
какой? Нет. Именно поэтому те же самые кеды, если мы говорим о своде стопы, те же самые ортопеды не рекомендуют
носить. Эти балетки, вся эта гадость.
Детям. Значит, итак, мы перебираемся в Италию, потому что после Великой Американской депрессии бизнес Сальваторе Феррагамо и его братьев накрылся медным тазом в США,
в Калифорнии. Я смотрю, вы в рубашке. Вы никогда женщин не обманывали, что вы итальянец?
Нет, не обманывал, Сергей Валерьевич. Возвращается в Италию, возвращается во Флоренцию, открывает сеть небольших обувных мастерских. Но итальянцы во главе с Муссолини начинают вторую итало-эфиопскую войну. Страна остро нуждается в высококачественной стали, а эти супинаторы как раз для этой женской обуви производились как раз из классной стали. Да. В общем, вся сталь идет на итальянские танки, как мы уже выяснили, которые, кстати говоря, производились, если мне не изменяет память, по лицензии, опять же, того же Рено. Сейчас мы сделаем небольшой
пройдем этот поворот вместе. Как дальше?
Ответвление. Значит, историческое. Но важно акцентировать внимание на том, что именно это позволило представить абсолютно новую обувь, абсолютно новый материал для создания женской обуви. Это как раз пробковое дерево, появление танкетки, вхождение танкетки в моду и вообще обуви на танкетке.
То есть просто от того, что не было железа.
Не было. К большому сожалению, босоножки, кстати говоря, время от времени обувь на танкетке становится модной. Я уж не знаю, какой цикл временной проходит.
Как с металлом перебои.
Наверное. Но очень важно проговорить историю итало-эфиопской войны. Потому что Эфиопия, если вы помните из нашего цикла «ТАСС уполномочен заявить», Эфиопия является одной из немногих стран на географической и геополитической карте мира, где живут люди одной с нами веры. Это православные христиане.
Да, и вот против них, как опять эти проклятые...
Это итальянцы. Причем, надо же ведь отметить, что это уже это вторая война.
Венецианцы.
Это вторая итало-эфиопская война. Была
формально они за что боролись-то, если на самом деле...
На самом деле, надо представлять карту. Африки, где находится Эфиопия. И Эфиопия в тот момент была зажата на самом деле колониями. Французскими колониями. Ну, если мы говорим о конце там 19-го, начале 20-го века.
Сверху Норвегия. А снизу ЮАР.
Давайте. Конец 19-го, начало 20-го века. Италия же как страна, как единое государство образовалась, так же, как и германское государство. Конец 19-го, начало 20-го века оформилось. Соответственно, итальянцы как европейская держава опоздали к разделу африканских колоний, африканских земель. Угу. И единственная территория, на которую они претендовали, как раз и была территория Эфиопии. Угу. Если мы говорим о начале 20 века, то сама Эфиопия была зажата несколькими колониями. Во-первых, итальянскими колониями, французскими колониями и английскими колониями. И первая война, которая как раз на рубеже 19-20 столетия, которая принесла Эфиопии независимость, а Италии унижение. И в этом кроется, на самом деле, единственная, может быть, и самая важная причина, почему Италия ввязалась в начале 30-х годов во вторую итало-эфиопскую кампанию.
Реваншизм!
Реваншизм, потому что итальянцы их
унизили.
Их унизили.
Кого?
Итальянцев. Итальянцы, эфиопы, помощи, а теперь очень интересный мостик в наше сегодняшнее настоящее.
При помощи,
ну-ка, ваши предположения.
Не клуха маклая.
Близко, горячо, Сергей Валерьевич, горячо.
Погодите, унизили эфиопы итальянцы. Пушкина! Помощи Пушкина!
Пушкиным унизили.
А как вот, например, вам ничто не говорит имя императора эфиопского, императора Менелик II, например.
Менелик II.
Но вот война началась первая в 1894 году.
Так.
Значит, и в этом противостоянии Российская империя оказывала дипломатическую и военную поддержку Эфиопии.
Братья же наши.
Да. Значит, Эфиопия в этот момент устанавливает дружественные дипломатические отношения с Российской империей.
Ну.
А, значит, наша страна прерывает дипломатическую блокаду Эфиопии и отправляет туда экспедицию,
экспедицию
господ Елисеева и Леонтьева с целью установления дипотношений. Значит, Николай Леонтьев остается в Эфиопии с группой, как сейчас правильно называют этих товарищей,
офицеров-специалистов,
добровольцев, которые формируют эфиопскую армию, ударные отряды. Более того, российские
инструкторы.
Инструкторы, да. Россия в этот момент на рубеже 19-20 века начинает вести гибридную войну на территории Африки. И в этой войне они побеждают при помощи российских инструкторов, российской военной помощи, российских добровольцев, которые отправляются на помощь, получается,
братьям,
черным братьям, отправляются в Эфиопию победить итальянцев. И в одном из сражений, в котором со стороны итальянцев...
Это мы, знаете, за что? За Византию.
Значит, в одном из ключевых сражений этой первой итало-эфиопской войны со стороны итальянцев участвовало 17 тысяч человек. И эфиопские отряды, которыми руководили инструкторы из России, уничтожили 15 тысяч человек. Это
кого?
Был
отборных
итальянцев. В общем, это авантюра, которую они затеяли.
На колодках итальянцев.
Затеяли. Значит, в начале, там, в конце 19-го, в начале 20 века обернулась для итальянского государства унижение.
В Саба шли под джунгли.
Нет, они себя переплыли, потому что молодые держат хорошо.
В конце концов, в 1896 году в Аддис-Абебе был подписан мир, и Италия, уплатив контрибуцию, признала независимость Эфиопии, была установлена северная граница Эфиопии, и впервые европейская держава, впервые
получила
в истории, стала платить контрибуцию африканской стране на Черном континенте. Поэтому в Европе еще долго шутили над итальянцами, и в частности, почему это так разъедало Муссолини? Их называли данниками Менелика, это как раз король Эфиопии. И вот именно с этим они ввязались в эту во вторую итало-эфиопскую кампанию.
С большим успехом.
Ну, с большим успехом, потому что в этот момент, я так понимаю, мировое сообщество закрыло глаза на экспансию итальянцев на Черном континенте.
Не, ну их только выгнали из Лиги наций, по-моему.
Конечно. Не, ну это ключевое было. Но, к большому сожалению, это все напоминает ситуацию, которая развивается, ну, в последние, там, может быть, лет 5-7. На международной арене. Значит, были приняты несколько резолюций, которые ограничивали, например, поставку вооружений той же самой Италии. Но все страны, включая Соединенные Штаты Америки, Францию, Германию и Великобританию, в обход через третьи страны, у которых была эта возможность, поставляли вооружение итальянцам. Более того, если мы посмотрим на этот временной отрезок, то станет понятно, что, в принципе, в этот момент итальянская армия на европейском континенте, но с точки зрения военной мощи и тех ресурсов, которыми она обладала, и само государство итальянское, было самым мощным военным ресурсом.
Но в России-то они уже не блистали.
Нет, это понятно. Но если мы говорим о начале 30-х годов, к этому моменту немецкая военная машина только начинает свое становление. Эти уже налились. И они отправляют свой экспедиционный корпус, значит, в Африку. И, в принципе, Гитлеру было выгодно, чтобы итальянцы разбирались с югом Европы и, значит, ввязались в военную кампанию на территории Африки. Англичанам тоже было выгодно.
Но немцы сами в Ливии были.
Да, да. Нет, и итальянцы были в Ливии. В общем, идея была у Муссолини достаточно простая. Рим. Ну, возродить Римскую империю. Соответственно, что такое Рим? Это, соответственно, Южная Европа, это Северная Африка. В общем, установить свое господство, ну, вот на этих территориях. В конце концов, я так понимаю, для итальянцев вся эта кампания закончилась уже ближе там, ну, в начале 41-го года. Там уже начались проблемы, потому что британцы, которые закрывали глаза в 30-е годы на экспансию итальянцев на Черный континент, стали поддерживать местные племена.
Ну,
и в конце концов, местное сопротивление и партизан. и выдавили, и в конце концов вернули, значит, эфиопскому правительству ключевые города. Ну и сама кампания закончилась с окончанием Второй мировой войны.
На столбе она закончилась.
На столбе, да. Для конкретного руководителя, значит, Италии закончилась на столбе. Возвращаемся к Сальватору Феррагам. Значит, остановились мы на том, что он изобретает как раз...
У него забрали металл.
У него забирают металл, появляется обувь на танкетке. И что происходит дальше? Так. Что происходит дальше? Ну, кроме того, что... практически весь актерский состав голливудский и все европейские звезды начинают заказывать обувь, значит, в этих мастерских Сальваторе Феррагамо. Он начинает искать новые материалы для создания обуви, и после пробкового дерева появляется обувь, созданная из рыболовной лески.
Из лески?
Из лески.
Это
посмотрите,
как?
Это 47-й год. Он разработал дизайн женских туфель «Америка» из нейлоновой сетки на клиновидном каблуке. И, кстати говоря, именно за эту модель обуви был удостоен премии Neiman Marcus Award, став первым дизайнером обуви среди награжденных этой наградой. В 52-м году
он создает... Чувак, с леской не нашел, нашел сегодняшние модели.
Ну?
Цена не радует.
Сколько?
38-45
тысяч рублей.
Да, и это не размер.
К большому сожалению, в 1960 году Сальваторе Феррагамо уходит из жизни, оставляет свое дело своей супруге Ванде. Вскоре у них, кстати говоря, было 6 детей. Супруга была моложе его на 24 года.
Ну, мог себе позволить.
Он познакомился с ней в своем родном городке, в котором появился на свет. Она же там появилась на свет только 24 годами. Он вернулся из Соединенных Штатов Америки. 6 детей. Сегодня это 450 бутиков по всему миру. Бренд продолжает блистать на ногах знаменитостей. Ключевая фотография, которая вам все объяснит, насколько популярны были и остаются туфли Феррагамо в этой звездной тусовке. Кто? Самая известная фотография — Мерлин Монро с развивающимся платьем. На ней туфли от Сальваторе Феррагамо.
Ну, сейчас нельзя сказать, что это лидер, конечно, индустрии.
И, кстати говоря, есть единственная мужская модель, которую он создал для Энди Уорхола.
С двумя каблуками, как у Карабаса-Барабаса?
Нет.
У японцев.
Брызги краски на мысках туфлей.
На мысках.
На мысках, хорошо.
На мысках.
На мысках.
Вот, говорят, что вы мажор таджикский.
Нет, я даже не знаю, как правильно назвать, мыски или мыска.
Мыско!
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.